здравствуйте. Мы работаем для вас вместе с Кириллом Бакеевым. И сейчас поговорим о событиях, самых ожидаемых, на неделе с 25 января.
Да.
Слушай, последняя неделя января.
Оказалось бы, так недавно бы обсуждали так... последнюю неделю 2020 года.
Да, и не говори, даже я не здесь что сказать не знаю. Но 26 января ожидаются переговоры глав МИД России и Ирана, Сергея Лаврова и Мухаммеда Джавада Зарифа. Об этом сообщила всем представитель, официальный представитель МИД Мария Захарова. Господин Зариф будет находиться в Москве с рабочим визитом. Предполагается, что они будут говорить в том числе и об обстановке вокруг Нагорного Карабаха. Еще среди тем ситуация вокруг совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, то есть, который, да, Трамп удалился, а вот теперь Байден вполне возможно, что возвернется. Да? Положение дел в Сирии, Афганистане, ну и, конечно же, зоне Персидского залива. Будут говорить про торгово-экономическое сотрудничество, по поводу совместных проектов в области энергетики и транспорта. Ну и мне кажется, что это красивые слова, культурные, гуманитарные связи, культурно-гуманитарные связи, но даже если это просто красивые слова, я так всегда за. Но я посмотрел, что раз в полгода встречаются главы МИД России и Ирана. Смотри, 16 июня, это получается полгода, да?
Ну, да.
Чуть побольше, да? Они встречались, вопросы двусторонних отношений, вызовы региональной безопасности и, опять же, ситуация в Сирии. Тогда иранский министр стал одним из первых иностранных гостей главы российского дипломатического ведомства, потому что последние месяцы на фоне пандемии, вспоминаем, что там было в июне, все сидели по домам, да, вот на фоне пандемии общение Лаврова с зарубежными коллегами проходило дело преимущественно в формате видеоконференций и телефонных бесед. Ну, то есть они говорили по телефону в конце апреля. Ну, то есть я к тому, что очень тесное, да, сотрудничество на уровне МИД двух стран. И говорили как раз о борьбе с коронавирусной инфекцией. Ну, а еще раньше президенты России и Ирана, Путин и Роухани, договорились о прямых контактах Минздравов двух стран по этой проблеме. И надо сказать, что Россия уже в начале самой пандемии оказала Ирану гуманитарную помощь. Она тогда поставила тест-системы, вот эти вот, mm-hmm. которые были... Мы же все склонны забывать, да, Кирилл? Значит, сначала были тест-системы и аппараты ИВЛ, да, дефицитными были. И еще места в больницах были дефицитными. Но здесь мы Ирану никак бы не помогли, да, российское руководство никак бы не помогло. Поставили тест-системы, переговоры шли о поставках вот этих аппаратов искусственной вентиляции легких. Ну, а потом началось все всего лишь с 500 тест-систем, а потом несколько десятков тысяч поставили в Исламскую Республику Иран. Ну, и также мы помним, что тогда Москва заявила об ущербе, который в условиях пандемии наносит антииранские санкции США. Я вот это вот очень хорошо помню, когда говорили, что, ну, послушайте, давайте... И Иран тогда же обратился, да, к Вашингтону, говорил, слушайте, ну, пока пандемия, давайте, может, отменим вот эти все ваши санкции, закончатся, пожалуйста, вводите заново. Но Вашингтон тогда не пошел ни на какие уступки. И вот сейчас в Москве пройдут переговоры, приезжая в российскую столицу Мухаммед Джавад Зариф. У него будут встречи и в иранском посольстве. Ну вот, главная встреча, за которой будут следить в Москве, в Тегеране и в странах Персидского залива абсолютно точно, это встреча с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Еще несколько событий, на мой взгляд, весьма ожидаемых. Поговорим о том, что 29 января мы ожидаем приговор по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова.
Да, это важная история.
российского дипломата застрелили 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Ну, вот это трагичное, да, событие. Мы, конечно же, помним. Турецкий...
Помним еще и то, что потом фотография, которую сделал один из фотографов, который присутствовал во время убийства господина Карлова, потом победила, если ты помнишь, в конкурсе World Press Photo. Она стала фотографией года. Вот с вот этим вот, как его звали, Мевлют?
Его звали Мевлют Алтынташ.
Алтынташ, да. С ним и, собственно, телом российского посла, и
тогда... Вообще вот с этой, со всей обстановкой хаоса и, давайте честно признаемся, паники, которая в тот момент там присутствовала. Паники, я имею в виду зрителей.
Не только паники, но и вообще, наверное...
Растерянности абсолютно точно.
Хладнокровие, жестокости, я бы даже, наверное, сказал.
В общем, фотография действительно была сделана. Понятно, что фотограф попал в нужное время, для него цинично, да, в нужное время, в нужное место, но
тут
сделал тоже, фотографию действительно
великолепную. Тут тоже такой вопрос, понимаешь, вот к такого рода фотографиям, как, я не знаю, как очень часто предъявляют к документальному кино. А вот когда особенно это касается таких вот важных вещей, то, например, как кого-то там убивают или происходит какая-то явная несправедливость. А человек, который это снимает, он, может быть, лучше бы помог как-то? Или все-таки, это, чтобы он камеру держал?
Это вечная
нам об этом
проблема.
Это вечная проблема, да.
Вечная такая дуализм, дуализм мнений.
И да. Я думаю, да, что в данном случае тоже была это очень яркая, яркая иллюстрация вот этого всего. А чего он там делал-то? Потому что я помню, были эти слова, чего он это фотографировал-то вообще? Вот, но событие таким образом запомнилось во всяком случае.
Да, я тебе... Нет, запомнили-то мы бы это событие, прости, в любом случае, да. Но всегда найдется человек, который вот придет и скажет, ты делал не то. Вот у тебя забыли спросить, что... Я не тебя лично имею в виду,
да? Ну, я понимаю, да, нет, я бы на месте этого фотографа
спросить,
вообще бы был в оцепенении.
Ты не знаешь, что бы ты сделал на месте этого фотографа, потому что ты был бы фотографом на том месте. Неизвестно, что бы случилось, понимаешь? А людей, которые вот в любой момент готовы тебе сказать, знаешь, что ты делал не то, займите, друзья, своей жизнью. Делайте то у себя в жизни. А других осуждать, это вот как-нибудь обязательно успеется. Что касается приговора по делу... Извините,
да.
Накипело. Приговор по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова, как ожидается, будет озвучен 29 января. Турецкие власти заявили еще не так... Достаточно быстро же, да, эту историю они расследовали. Они тогда заявили, что стрелком оказался полицейский Мевлют Алтынташ. И он же был ликвидирован силами безопасности. После этого, конечно, Карлову присвоили звание Героя России посмертно. И тогда я подумал, когда стали перечислять вот его все заслуги, этого человека, он работал же в разных миссиях дипломатических, в крайне сложных условиях. Это тот человек, который своего водителя спас, который вывез его по какой-то там пустынной дороге из Ирака, да? Ну, то есть такой достойный человек. Я подумал, как мало мы знаем вообще о достойных людях. Вот про Мевлюта Алтынташа, пожалуйста, все кругом говорят. Как мало мы знаем о достойных людях, которые совершают поступки настоящие. Среди задержанных оказался также глава некой медиагруппы, организатор выставки. Власти Турции возлагали ответственность на организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, но, по-моему, они... Ну, Гюлен сам обвинение отвергает, и власти Турции вообще любят обвинения, чуть что сказать, что во всем виноват Гюлен. В чем именно там проблема? До конца разберемся как раз 29 января, когда...
Такой турецкий Голдштейн.
Хорошо. Приговор по делу, приговор по этому делу. Ну и обратим внимание на то, что с 25 по 29 января на Украине начинается пленарная неделя. Пленарное заседание, первое в 2021 году, пройдет 26 января. И вот говорят, что 26-27 числа во втором чтении и, может быть, даже в целом Верховная Рада примет законопроект о народовластии через всеукраинский референдум.
Ох, вот, это важный, да, закон для Украины, который назрел, безусловно.
Да, ну вот... Сарказм, да?
Нет, такой? Вообще никакого сарказма. В 2012 году Конституционный суд Украины отменил на тот момент, вернее, отменил закон от 2012 года о референдуме, который был признан как раз противоречащим Конституции сейчас. Господин Зеленский предлагает новый вариант и несколько иной, отличный, потому что, вот, например, насколько я понимаю, в этом отличительная его особенность в том, что отмена какого-либо из законов или отдельных положений закона возможна путем такого референдума. И инициировать всенародные голосования могут партии, общественные организации, инициативные группы граждан. Всем им для этого нужно будет собрать около 3 миллионов подписей избирателей.
3 миллионов?
На самом деле, не нереалистичная, скажем так, проблема.
Ага. Но,
можно.
Последим за пленарным заседанием Верховной Рады. Обязательно в эфире радио «Спутник» об этом расскажем. А тебе, Кирилл, большое спасибо.